Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях клирик Городницкого Свято-Георгиевского мужского монастыря архимандрит Александр Глоба. Батюшка, здравствуйте! Я вновь рад вас приветствовать в нашей студии. Да, сегодня мы будем отвечать на разные вопросы, и поэтому ждем очень звонков наших телезрителей. Они могут нам дозвониться по телефону 8-495-781-49-54. Также в течение всей передачи телефон будет появляться на экранах наших дорогих телезрителей. Мы ждем звонков. Батюшка, ну, конечно же, сегодня первое воскресенье Великого Поста. Это особенный день, торжество православия, когда мы вспоминаем те события, которые связаны с иконоборческой ересью, как мы ее победили, и до сих пор мы чтим образы. Вот сейчас даже, да, на нашей заставке мы видим образ Христа. Батюшка, вот давайте с такие с обычных понятий. Что такое торжество православия, почему оно такое имеет важное значение, даже чин специальный есть в церкви?
Есть, да. Сегодня он совершался в церкви. Торжество православия – это действительно уникальный православный праздник, который собою и формирует, и показывает всему и внутреннему миру, и внешнему миру, что православие – это действительно динамический живой организм, динамичная система, которая живет, которая перемалывает в своих жерновах ереси, расколы, неправду всякую. Поэтому и сам чин торжества православия, он ясно и понятно объясняет само православное христианское событие. Откуда взялись корни этого праздника? Мы знаем, что в течение длительного времени после смерти Спасителя Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Его воскресение, были ученики, образовывались различные школы, которые пытались сказать о Христе, о Его учении своим языком. И этот язык не всегда был правильным, не всегда точно передавал смысл учения Христова, не всегда передавал ту мысль, которая должна была бы приводить человека в Царствие Небесное. Церковь, как живой организм, она также со временем жила, развивалась. В ней существовали различные учения, различные школы также были. И поэтому без ошибок в обществе человеческом невозможно было существовать. И вот когда на протяжении нескольких первых веков образовывались ереси, образовывались какие-то расколы, образовывались неправды в отношении учения христианской веры, вот торжество православия, само торжество православия показывает, что церковь, она очень правильно, можно сказать, тактично, выборочно выбирала эти неправильные направления, объясняла при помощи вселенских соборов и доказывала истину православного учения, которое нам оставил Христос и Его божественные ученики. Сам чин впервые, вот исторически, значит, история православной церкви ссылается на конец 7-го, начало 8 века, вот, 843 год, 14 марта, да? Когда царица Феодора и патриарх Константинопольский, значит, установили особое шествие, особое молебное пение, особое благодарение Богу, когда закончилась так называемая иконоборческая ересь. Иконоборческая ересь, она была настолько сильно, как бы, в жизни церкви, она обосновалась в жизни церкви, и многие люди, которые считали себя, может быть, православными, не признавали святых икон. И вели борьбу с ними, сжигали, ломали.
Так вот, много и сейчас идет борьба, да?
И сейчас...
Многие спрашивают, зачем изображать святого, Зачем вообще изображать Бога? Ну, как непонятно. Это понятно, есть и религии, которые это
действительно, отрицают. Действительно, вот когда некоторые христианские или псевдохристианские деноминации в данном случае говорят о том, что вот в Библии написано, что не изображай кумира, не изображай подобие человеческого, не поклоняйся вот образу этому изображенному человеком. Опять задаешься вопросом, это было в каком веке? А сейчас 21 век, как бы век просвещенный, когда люди должны были бы обращать внимание на церковную историю, хотя бы на...
Да сейчас гораздо доступнее, чем тогда.
Конечно.
Для каждого, конечно.
Да, да. И это можно доказать. Это находится в таких вот научных центрах, библиотеках крупных, где все описано, написано, объяснено, приведены примеры, что как происходило. И люди, вот, допустим, опять же на ту же ловушку, которая выстраивалась в те времена. И опять говорят о том, что иконы не нужны, опять говорят о том, что все то, что изображается в церкви, это неправильно, так вот якобы Бог не заповедовал. Но это все ложь. Мы знаем, что нужно отстаивать истину Христову, нужно отстаивать веру православную. И вот чин православия, он как бы освежает, оживотворяет эту историю в сердцах людей и показывает нам, что церковь, она как живой организм, поборолась, победила эту ересь. И опять-таки призывает людей не забывать об этом. Это своего рода, если хотите, такой духовный иммунитет. Потому что человек, когда человеческий организм сталкивается с определенной инфекцией, заразой, вирусом, какими-то микроорганизмами, вот, инородными телами, то вырабатывается иммунитет к этим агентам, чтобы организм не погиб. Так и церковь выработала определенный иммунитет, определенное учение, определенное состояние своего бытия. И таким образом она свидетельствует миру о том, что она прошла определенный путь, заслужила это право быть церковью Христовой и заслужила право свидетельствовать миру внешнему и миру внутреннему о том, что Христос дал такое учение.
Да, как Христос сказал, да, врата ада не одолеют.
Не одолеют.
Вот. И до сих пор этого не сделали, чтобы не происходило. Большой у нас есть звонок. Давайте послушаем вопрос, постараемся на него ответить. Здравствуйте, вы в эфире. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос.
Вы мне говорите,
да? Да, пора говорить.
Здравствуйте. Меня зовут Татьяна, я из Подмосковья. Здравствуйте, это Александр, здравствуйте, ведущий. У меня такой вопрос. Он немножко не по теме, но вот так меня интересует давно. Почему Иоанн Креститель крестил, ведь крестная жертва Спасителя еще не была принесена, а он креститель и крестил.
Угу. Спасибо, Господи. Здесь вопрос. Надо понимать само понятие. Дело в том, что в Священном Писании было сказано, чтобы Христос, как Бог, который должен прийти на землю, да, воплотиться в наше состояние человеческого, будучи Богом, да, и будучи и став человеком, вот, чтобы прошел определенный искус такой, если хотите. Вот в течение 30 лет он рос, развивался как человек, вот, а потом выходит на свое служение. Правильно? Да. И Иоанн Предтеча должен был совершить определенный иудейский обряд, мицвот называется. Это омовение. Там не было такого чина, как бы, как сейчас в церкви существует чина крещения, когда сначала оглашается человек, приводится в храм, научается, катехизаторские курсы проходит, научается вере православной. Такого раньше не было. Это был обряд или чин омовения о том, что как бы становясь на путь служения, вот все ветхое, как бы, он смывает в водах святого Иордана. Вот. И здесь вот Христос говорит, что он должен как бы пройти этот чин, потому что должно быть исполнено то, что написано о нем. И для того, чтобы подчеркнуть и показать миру, ученикам, что это тот, о ком говорится в Священном Писании, он проходит определенные пути, которые должен был пройти.
Вот так вот. Мы также хотим отметить еще раз то, что нужно дозваниваться, задавать вопросы. И не по теме, и по теме абсолютно все равно. Я бы еще хотел отметить такой момент, что батюшка у нас связан с медициной.
Да, врач-психолог, да.
Вот, то есть если какие-то вопросы возникают и по теме медицины, ну и, конечно же, гастрономического поста. Это сейчас вопросы, да, часто встречающиеся. Их очень много, я не могу...
И душевного поста.
Не могу не озвучить, да. Вот касательно кормящей матери. Угу. Очень многие ревностно относятся, особенно те, кто пришел в церковь, и порой вот эти правила, которые приходится им слышать, они воспринимают буквально. Угу. А к священнику иногда и боязно подойти, или нет времени. Вот кормящие матери, молодые мамы, или беременные.
Значит, пост гастрономический, душевный, матерям кормящим, либо беременным женщинам послабляется. Угу. Дело в том, что таким людям церковь предлагает вести духовный пост. Отказаться от осуждения, от злобы. Отказаться от того, что человека отвлекает от любви к ближнему. Отказаться от того, что в человеке нагнетаются какие-то отрицательные эмоции, когда смотрит телевизор, читает какие-то новости. Вот здесь церковь предлагает от этого отказаться для таких людей. И больше всего, конечно же, относиться с любовью к тому, кто будет у беременной женщины или кормящей матери. Поэтому те продукты, которые рекомендует врач, конечно же, их необходимо принимать, чтобы вырабатывалось нормальное материнское молоко, чтобы оно было полноценным, чтобы ребенка можно было бы скормить, и чтобы ребенок, получая молоко материнское, получал и те защитные вещества, чтобы формировался иммунитет. Потому что ребенок, когда получает материнское молоко, он получает и антитела. Он получает лекарство, которое защищает его от угрозы внешнего мира. Поэтому здесь уже необходимо к посту гастрономическому относиться вот именно послаблением.
Более послушание такое молодой мамы.
Да.
Вырастить.
Да. И церковь прямо здоровым об этом говорит. И святейший патриарх Московский всея Руси также отмечает, что церковь, она должна человеку приносить пользу и духовную, и душевную, и телесную.
Отец Александр, есть еще один звонок у телезрителя. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, меня зовут Игорь Викторович. Я вам звоню из Москвы. У меня такой вопрос. Как правильно вести себя в храме?
Спасибо. В храме необходимо вести себя скромно, иметь молитвенный настрой. Желательно, чтобы когда человек приходил в храм, он знал, когда приходит на богослужение. Если приходит на богослужение, чтобы соответствующим образом подготавливал себя. Если это литургия, человек хочет приобщиться святых христовых тайн, соответственно, выдержать правила, чтобы вычитать определенное количество и состав молитв, которые предлагает Святая Православная Церковь. Ну и, конечно же, в храме человек должен иметь духовника, чтобы получить у него ответы на поставленные вопросы.
А вот духовник – это такое большое понятие. Священник один, а людей может быть несколько сотен.
Дело в том, что пастырь, душепопечитель, духовник и священник, которому подходит на исповедь – это, в принципе, разные люди. Духовник – это тот человек, которому ты можешь открыть сердце и который может подсказать тебе, отрихтовать твою душу, как бы зная тебя изнутри. Вот. Не каждому человеку ты можешь открыть свою душу. Не каждому человеку ты можешь рассказать о каких-то своих проблемах.
Даже при том, в том случае, когда знаешь, что священник, и есть тайная исповедь,
Всегда это конечно, потому что это, если ты эмпатию находишь, вот как поддержку духовную, душевную со стороны человека, к которому ты обращаешься, здесь же это все личное, все настолько заточено на таких вот психологических правилах, приемах, чтобы не попасть в просак. Люди, очень многие боятся, допустим, за свою жизнь, боятся за то, чтобы не получили бы осуждения со стороны. Поэтому люди очень часто выбирают священника очень долго, которому можно было бы довериться.
Да, у нас есть звонок. Давайте послушаем вопрос, постараемся на него ответить. Пожалуйста, вы в эфире, задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Скажите, как старикам поститься? Вот мне 70 лет. Вот. Ну, конечно, и желудок, и все уже это не в норме. Вот. Но, а иногда думаешь, а может, я просто ленюсь?
Спасибо. Дело в том, что людям пожилого возраста, уже особенно за 70 лет, я вот как врач рекомендую все-таки принимать молочную пищу, творожную пищу, рыбу. Ну, можно исключить это в среда, пятница, так вот послабление возможно. То есть поесть салатики какие-то овощные, попить сок, так вот облегчить свой стол. А так, чтобы не было остеопороза, чтобы он дальше не развивался, mm-hmm. чтобы не было болезней желудка, чтобы потом не пенять на Церковь Святую. Потому что когда человек думает, что когда он поест, допустим, квашеная капуста, от которого у него будет изжога и разовьется гастрит, он будет говорить, что Церковь предложила ему этот вариант заболеть. И чтобы эту почву убрать, вот священник, грамотный священник, он должен думать и об этом. Чтобы у людей не было, особенно малого церковленных, чтобы не было такой вот причины обвинять церковь, значит, должны все-таки относиться к людям так вот более снисходительно. И люди, которые имеют уже такой за плечами особый возраст, опыт жизненный, житейский, конечно, им необходимо это послабление. Мясо можно, конечно, воздержаться от мяса, но такие вот продукты, значит, молочные, где кальций, белок, это все-таки необходимо, особенно в климате нашем, когда зима, холодно, когда необходима энергия для того, чтобы передвигаться даже по городу, необходим определенный запас энергии. Угу. И вот это мы получаем из продуктов.
И, наверное, хорошего настроения, потому что с хорошим настроением
это тоже
можно
правда.
Поститься, в смысле, как мы говорили, духовным постом. Когда
да.
Вот я по себе сужу, вот я вот как-то на работе не успеваю поесть.
Да.
К вечеру я вообще просто думаю, какой-то, знаете, бывает, и конфликты возникают.
Да, да.
Надо будет все-таки каким-то мир в душе хранить все-таки.
Это обязательно. Тоже... Это самое главное условие.
Потому что если человек, получается, не может держать пост в той мере, которую приписывает устав,
да.
по понятным причинам, объективным,
да.
то здесь, наверное, заменяется чем-то. Надо как-то.
Ну, конечно, должно быть определенное воздействие на душу человеческую. Вот именно на ее такие вот животные, как бы, корни нашей души, да? Инстинктивные угу. корни. Чтобы их как-то обуздать, вот церковь предлагает вот ограничение стола в этом или в другом. Но мы должны все-таки, исходя из наших познаний, определенных знаний, медицинских знаний, физиологических, конечно, должны людей предостерегать от болезни, которая может развиться, если человек будет неправильно питаться.
Мишка, такой вопрос есть. Вот духовник благословил нарушать пост, потому что кормящая мама. Это
да.
вот, вернемся
да.
чуть назад. Но все равно при этом говорить на исповеди то, что вот такой грех совершал, нарушение поста.
А это не грех.
Ну вот, это даже... вот этот духовник сказал, что делать.
Ну, дело в том, что надо и к словам духовника иногда относиться снисходительно, потому что это тоже человек, он может оговориться, ошибиться, потому что это тоже человек, имеющий определенные познания, имеющий определенный опыт. Поэтому, если человек получает благословение совершать, вообще принимать пищу, называть грехом это, мне кажется, идти против Священного Писания. Ведь апостол перед тем, как мы вступали в пост, говорит, едущий мясо, да и пусть не осуждает того, кто его не ест. Правильно?
Ну, да.
А тот, кто не ест мясо, пусть не осуждает того, кто ест. Да? Потому что все-таки Бог все-таки не отдаляется от человека, когда мы едим или не едим.
Угу.
Да?
А можно быть суперпостником, так сказать.
А Богу не угодить, конечно.
При этом, да, портить жизнь окружающим.
Ой, это, знаете, очень много таких.
Да, это правда. Я хотел бы напомнить, что мы ждем ваших звонков по телефону 8-495-781-49-54. У нас не так много времени, чтобы ответить на ваши вопросы. Я надеюсь, что вам повезет, и вы зададите вопрос. Да, и мне подсказывают, сейчас у нас есть звонок. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Наталья из Екатеринбурга.
Очень приятно.
Моему внуку 15 лет, существование, тот факт, что мир создал Бог, а не произошел мир в силу случайных обстоятельств, у него сомнений не вызывает. Но видя множество различных конфессий, он часто задает вопрос, почему правы именно мы, почему правы именно православные, как с ним беседовать или, может быть, что-то ему порекомендовать почитать.
Ну, прежде всего, необходимо почитать ему, есть такая замечательная книга, которая называется «Закон Божий» Серафима Слободского. Вот в таком, в русском таком изводе, переводе, чтобы не было там ятей там и других.
Да, и рекомендую таких. Для поступления в семинарию, кстати.
Да, да, да.
И, все понятно и просто.
Для домашней библиотеки, для того, чтобы вот у детей и у подрастающего поколения вопросы закрывались бы самим собой, потому что еще раньше рекомендовали благочестивое чтение, тоже такие книжечки были. Угу. Да, где вот эти вот вопросы, они оговаривались. Дьяченко такой, магистр богословия был. Угу. Да, и вот его книги тоже. Ну вот Серафима Слободского это самое лучшее. Ну, а если у ребенка возникают такие вопросы, ну это очень хорошо, потому что он думает. И на них надо отвечать. И пусть он ищет вот на страницах этой книги.
Да, ну это очень хорошо, что в 15 лет такие вопросы задаются, потому что можно прийти к истине, главное правильно
действительно
к этому относиться. Батюшка, вот такая фраза есть: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Да. Пост, а это еще духовным деланием, мы это отметили. Вот как научиться смиряться? Такой сложный и в то же время сейчас встречающийся вопрос.
Ну, если с точки зрения психологии смотреть, то смиряться это не значит, что мириться со всем то, что происходит. И с точки зрения православной психологии это то же самое. То есть это должно быть разумно все. То есть человек – это не животное, которое ударили по хребту, и оно должно вот забежать в угол и выполнять команды, которые ему диктует кто-то другой, более сильный или более умный. Вот. Смирение – это все-таки осознанный процесс подчинения себя воле, воле Божией. А воля Божия – человеку спастись. Никто нам не может сказать волю Божию, если она противоречит словам апостола. Потому что именно он сказал, что воля Божия – это всем нам спастись. Если кто-то будет рассказывать о воле Божией, если кто-то будет говорить о том, что он ее знает, ну, мне кажется, бежать надо от такого человека, потому что дров в жизни наломает таких, что потом не выберешься из-за этого такого вот места, в которое попадешь. Поэтому если советчик основывается на святых отцах, на Священном Писании, это хорошо. Ну, все должны мы слушать своего предстоятеля, святейшего патриарха, епископов, священников, которые закончили учебное заведение духовное и которые имеют компетенцию давать советы правильные, духовные, чтобы люди не спотыкались.
Не находятся в лоне православной церкви.
Конечно.
В мире с ней.
Конечно.
Потому что есть известные люди, да, которых не будем сейчас обсуждать, но ложные духовники.
Но о них вообще не надо говорить. Это
ну граждане. Да, но все-таки люди же идут туда.
К сожалению.
Они верят, да. Причем голос
Но они идут,
другой.
Понимаете, они идут как мотыльки на свет. То есть они видят внешнее как бы благополучие и внешнее такое вот церковное действие. Они идут туда как в театр, не понимая, что он там происходит на самом деле. То есть увидел ряженого, образ сошелся с тем, который у тебя в голове, и он думает, что можно идти туда, и там он не получит никакого вреда для своей души. Но это не так. Это все равно, что прийти, допустим, в какое-то заведение, которое похоже на больницу, где люди находятся в белых халатах, но они не проходили никаких учебных заведений, не имеют познаний. Аппаратура есть у них, халаты белые есть, перчатки хирургические есть, даже скальпель у них есть.
И касса.
И касса есть. Но там человек реально может умереть физически. А в таких вот заведениях, которые тоже внешне похожи на православную церковь, там они убивают духовно.
Да, это, кстати, вот тоже очень важный момент, то, что нужно прислушиваться к голосу церкви.
Обязательно.
Это даже не простые люди, вся полнота. Да. Это не прихоть чего-то или как-то там. Это очень важный момент. Батюшка, вот в продолжении темы смирения, того, что как нужно поступать, когда ну, дали тебе по хребту очень серьезно, да? А вот классическая такая ситуация, тоже был как-то вопрос встречался, когда твой компаньон, друг, где работа идет на деньги, может, и не маленькие, собственно, тебя предает. Может быть, ты не очень и теряешь в этой ситуации, может быть, и хорошо, что он тебя предал, и вот человек уйдет, но все-таки какой-то осадок остается, и в этой ситуации что нужно сделать? Отпустить человека, либо его как-то наставить на путь истины, не знаю, примириться, еще что-то сделать? Вот как быть в такой ситуации, когда действительно ты столкнулся откровенно с предательством?
Если это уже произошло, ну, оцени возможные потери, что ты потерял, что ты приобрел. Приобрел ты прежде всего опыт, что люди такого типажа, такого склада, они тебя больше, наверное, не обманут. Если ты умеешь брать полезное из сложившейся ситуации. Если ты как бы ушел и ничего сделать не можешь, ну зачем, допустим, себя травмировать? Может быть, пройти какой-то курс психотерапии, если не можешь справиться со своим унынием, депрессией, если не можешь справиться со своими проблемами душевными, духовными, то, конечно же, нужен духовник вот в паре с психологом, с психотерапевтом, вот пройти определенный курс, успокоиться и жить дальше. И понять, что Господь от нас не отворачивался, Господь от нас не уходил, только мы не хотим Его принимать, открывать Ему свою душу, открывать Ему свое сердце и не хотим пускать Его к себе.
Вот такой тоже момент, вот сегодня в евангельском чтении, на которое на торжество православия читалось, да, там такие слова есть, когда видишь, что брат твой неправ, там, да, обличи его.
Да.
Второй раз.
Да, уже церкви скажи.
А потом уже церкви скажи, да. Если там не послушался, да, будете язычником и
так. Мытарь, да.
Вот это такие понятные, в принципе, слова, да. То есть все очевидно и понятно. Но, Вашка, такой вопрос, вот стоит ли, когда ты видишь, что человек неправ, это твой сотрудник, соработник, может, даже очень близкий, говорить ему, что ты не прав. Вот как это правильно сделать, чтобы действительно по-евангельски поступить?
Необходимо определить по системе координат и по системе ценностей, кто ты в коллективе. Потому что в коллективе все разрабатывается по ролям. Есть как бы лидеры, они официальные, неофициальные, понимаете? Кто ты в этом коллективе, среди лидеров или среди подчиненных? Какую тебе нравится работу больше выполнять? Если ты как бы такой терпила в коллективе, то, допустим, любишь терпеть, любишь страдать, любишь выполнять работу, но тогда знай свое место, может быть, не подсказывай. Вот. Ну,
смириться, если... да, со своим положением?
Ну, это не смириться, это как бы занять свою как бы позицию, вот, выработанную твоим положением. Вот. И если ты, допустим, человек такой лидер, вот внутри у тебя хочется вот что-то изменить, что-то улучшить, что-то добавить, тебя поставь хоть на последнюю роль, ты все равно выползешь, вылезешь в лидеры. Потому что это склад характера, склад личности такой. Вот. И здесь
Божий
уже...
Божий дар, может, или как-то?
Ну, конечно, все Божий дар, но Бог дает талант, ты должен уметь ими пользоваться, потому что Бог дал, помните, одному 10, другому 5, а одному один дал талант, но он взял и закопал его. А если бы воспользовался, он мог бы сделать больше, чем тому, кому 10 дали, понимаете? Умножить до 10, а потом 10 умножил бы до 100. Мог такое сделать? Мог. Но этот человек был такой вот, который не хотел пользоваться тем Божьим даром. Поэтому человек должен определиться, кто он, какую он занимает роль и вот место,
ну, вот
в этой системе.
И как? Вот, ну,
допустим. Ну, я же говорю, что если человек любит терпеть, любит страдать, ленится, ему все по барабану, то, естественно, он не будет ничего делать. Он смирится со всем, с любым исходом. Если этот человек страдает за дело, хочет улучшения и своего положения, и положения, вот, допустим, группы, коллектива, он будет бороться, он будет себя проявлять, он будет как-то влиять на ту ситуацию, в которой он находится, понимаете? Вот. По-христиански, если как смотреть, христианство оно как бы не отрицает, потому что и в христианстве, в православии мы знаем, что есть лидеры, есть, допустим, те, которые выполняют определенные там задания, да, но они должны выполнять их честно. То есть и Священное Писание тоже говорит и о начальниках, да, о лидерах, оно говорит и о подчиненных, и о рабах. И о тех людях, которые даже находятся на последнем положении, что он должен делать, с каким сердцем. Понимаете?
Угу. Батюшка, еще такой момент. А вот тоже, вот если говорить в тему о талантах, да, вот часто люди унывают, да, впадают в этот грех, когда не понимают, зачем они на этой земле вообще нужны. Что будет делать в этой ситуации? Вот где, как найти себя?
Ну, здесь надо определиться, не страдает ли данный тип, данный человек инфантилизмом хотя бы примитивнейшим. Не страдает ли данный человек каким-нибудь таким неполноценным мыслительным аппаратом, понимаете? Вот. Поэтому здесь мы должны определиться, что за человек. Потому что унывает человек, который мало приспособлен к этой жизни, который мало читает, который мало знает. Вот он знает чего-то мало и не знает, как выйти из этого круга проблем. Тот человек, который развитый, тот, который, допустим, соприкасается с внешним миром, который любознательный, у него кругозор шире, у него интересов больше. Поэтому такие люди, они как бы и не унывают, и знают, что ну, здесь не получилось, значит, надо здесь что-то сделать, там не получилось, значит, надо другим делом заняться. Он все время находится в поиске. И такому человеку не скучно, и такой человек мало подвержен депрессии.
Ну, вот или так. Наоборот, очень сильно нервничает.
Ну, если это человек умный, мудрый, то он и не нервничает, в принципе.
Тоже верно. Батюшка, есть звонок от телезрителя. Давайте послушаем вопрос, ответим на него. Здравствуйте, вы в эфире.
Батюшка, благословите.
Бог благословит.
У меня такой вопрос. Я обращаюсь к вам и как к врачу, и как к батюшке. У меня сестра больная шизофренией. В больнице она долго не курила, но потом в больнице она привыкла курить. И вот у нее особо интересов никаких нету. Вот, ну, чтение совсем она, если мало читает, но я детской Библии ей самой дала. Так она, конечно, и техникум кончила, и все. Ну, вот привыкла так вот курить, и вот у нее все основное занятие, вот только покурить и покурить. Ну, я вот сейчас ведь и пост, вот, и она старается поститься, вот мясное самое отказывается, изредка молочка там это самое есть. Я ей говорю, ну, ты лучше это самое поешь, только как поменьше кури. Но я ее ограничиваю, вот сигаретки в день 3, дам, или 4, она от этого нервничает. И я думаю, правильно я поступаю или неправильно, потому что я вот вроде как ее в искушении, ну, я ее как вроде как мучаю. И в то же время, если ей дать вот полную волю, она может вообще в день чуть не пачка искурить и будет беспрестанно это самое курить. И я не знаю, правильно я поступаю или нет. Помогите, пожалуйста.
Ну, необходимо, во-первых, определиться. Вы хотите, чтобы она бросила курить, или все-таки вы хотите, чтобы она была у вас как на поводке? Сегодня я 3 сигаретки дам, завтра 4, послезавтра 3. Или 2, или не дам. То есть, если вы не хотите, чтобы она курила, так вы вообще не давайте эти сигаретки. Она уж помучается, позлится, да перестанет просить их. Понимаете? Займите какими-нибудь делами, рукоделием, там, пусть читает. Но если она находится, опять-таки, в состоянии не обострения, если у нее состояние обострения, вот сейчас вот весна, осень, да, это, то необходимо таких людей все-таки, может быть, положить в больницу, чтобы они там прошли определенный курс, чтобы они ни себе вреда не нанесли, ни окружающим. То есть здесь уже надо относиться абсолютно спокойно к такому состоянию, как бы не брать на себя ношу, которую не донесешь. Если у тебя нет познания в психиатрии, если ты не знаешь, что нужно этому человеку, и думаешь, что ты принесешь ему какую-то пользу, не имея в этом определенных, опять-таки, познаний, можно навредить. Поэтому здесь уже поговорить, наверное, с психиатром надо, а потом уже определить, что нужно этому человеку. Ну, курит и курит, ну... Если, допустим, сестра хочет, чтобы курящая бросила, ну, прежде всего, должна захотеть та, которая курит. Угу. Понимаете? Поэтому здесь сложный вопрос. Тут, наверное, больше вам необходимо поговорить с лечащим врачом. Он подскажет, потому что он знает динамические процессы, которые происходят в головном мозге этого человека.
И терпением запастись.
И терпение. Терпение – это обязательно.
Да, может быть, из-за этого терпения, если человек и наоборот как-то оставит.
Господь, да, такие вот, как бы, получается в жизни людей такие обстоятельства, когда Господь укрепляет человека через вот эти вот различные обстоятельства.
Тяготы.
Да.
У нас не так много времени осталось до конца. Мы ждем ваших звонков. Телефон, номер телефона нашей московской студии на ваших экранах. Батюшка, вот про весеннее обострение. Вот, может, я молод еще как-то. Как это может сказаться на духовной жизни? Эти циклы, которые вообще происходят.
В каком плане?
Ну, вот вы говорите, весеннее обострение. Это для всех или это больные
люди?
Нет,
это для больных шизофрения. Просто там, понимаете, в головном мозге вырабатываются определенные вещества, медиаторы так называемые, которые переносят информацию от одной клетки к другой клетке, от одних образований головного мозга к другим. И за счет этого функционирует головной мозг, и который формирует поведение человека. Так, допустим, характер, может быть, какие-то отголоски характера, да. Потом, значит, отношение человека к окружающему миру, восприятие человеку, да. То есть у человека, пораженного с поражением центральной нервной системы или же с процессами болезненными в головном мозге, они зависят от таких вот сезонных явлений, да.
Ну, в обычной жизни тоже бывает такое.
В обычной жизни, скорее всего, наша невоспитанность. Если головной мозг не поврежден, если нет болезни, вот, и мы пытаемся на солнце, на луну, на ветер, на холод, на зной, это очень часто мы тогда как бы обесцениваем человеческую волю. Угу. Потому что мы не работаем над собой, мы не хотим совершенствоваться, мы не хотим улучшать себя, не хотим, опять-таки, пускать в свое сердце Христа, и чтобы он в нас преобразовывал, делал особую работу Бога для того, чтобы мы становились такими достойными принятия в Царствие Небесное.
Вот, батюшка, вот про гордыню ты хотел тоже спросить. Mm-hmm. Вот на примере того, что мы начали говорить. Например, ты замечаешь слабости другого.
Так.
Ты пытаешься его обличить. Ну, это гордыня твоя получилась?
Ну, обличите. Понимаете, здесь как бы надо определить роли. Какие роли? Кто тот другой и кто ты?
Ну, допустим, мой друг. Вот, лучший друг.
Да, то есть у вас совершенно определенные положительные качества, а у него вы видите в качествах какие-то отрицательные моменты.
Да, и это раздражает.
А вы уверены, как-то, что ваше мерило, вот, ваши как бы весы правильно работают?
То есть...
Да, тот человек такой же, как и ты.
Ну, получается, вот это проявление вот этой какой-то агрессии или там осуждения...
Это хочется подоминировать, хочется...
Значит, это гордыня, получается.
Это может быть даже не гордыня, это может быть обыкновенная невоспитанность.
Угу.
Вот так вот. Потому что мы живем в социуме, мы должны знать один закон, что как бы ты с собой можешь что угодно делать. А другой человек, маленький он, большой, здоровый, больной, это угу. как бы отдельная личность, она неприкосновенная. И кто-то такой, чтобы на него воздействовать определенным образом, чтобы он изменил ход мысли, либо изменился. Ну, кто ты такой? Ну, понятно, что священник может со стороны подсказать, учитель со стороны посмотрит, научить, тренер как бы натренировать. Там репетитор тоже подсказать. У них есть определенные полномочия, функция у них такая. Понимаете? А если ты такой же, как и он, то кто вам давал право как бы учить друг друга?
Угу.
Понимаете? Здесь надо вот подходить именно так вот взвешенно, очень рационально и правильно. И опять-таки с совета духовника, чтобы между вас двоих был третий, который наблюдал бы со стороны, независимо от вас.
Не навредил.
Конечно, это прежде всего. Третий тоже не имеет права навредить вам.
Да.
Себе что угодно,
вот,
а вам нет.
О чем и речь. Вот в пост задуматься о славе батюшки, что кто мы такие,
да.
когда собираемся кого-то осуждать.
Да.
Батюшка, у нас есть вопрос. Давайте
очень
послушаем.
Хорошо.
Здравствуйте, вы в эфире. Задавайте ваш
вопрос.
Добрый
вечер, батюшка. Добрый вечер. Добрый вечер, ведущий.
Добрый вечер.
У меня такой вопрос. Раба Божия Юлия.
Да-да-да, пожалуйста, задавайте, мы слушаем.
Я хотела бы спросить о литургии прежде о священных даров. Кто может причащаться за этой литургией? Говорят, что только больные, но мы же все больные духовно-то.
Во-первых, кто говорит, что больные, могут, в принципе, все люди, которые участвуют в данном богослужении. Если человек изъявляет волю, имеет особое желание приобщиться святых христовых тайн на литургии прежде священных даров, то почему нет? Святейший патриарх Московский и всея Руси также подчеркивает о том, что священники не имеют права запрещать людям участвовать в таких вот богослужениях, как литургия прежде священных даров, литургия Василия Великого, литургия Иоанна Златоустова. Человек, если имеет потребность, имеет желание, участвует в суточном круге богослужения, милости просим причаститься при обществе святых христовых тайн. Поэтому любой изъявивший желание, подготовившийся определенным образом, имеет право приобщиться.
Да, то есть прийти на службу и причаститься, пройдя такие же процедуры.
Единственное, что на литургии прежде священных даров мы не причащаем младенцев, которые не могут еще принять святое тело, потому что там определенные литургические особенности. Мы их причащаем на литургии Иоанна Златоуста или литургии Василия Великого. И все, вот единственное правило.
Наверное, вопрос возник, потому что литургия прежде священных даров находится на особых местах в недельном круге, да?
Да, и только не везде, допустим... Может быть, если батюшке лень послужить...
А может быть, просто местность, где никто не придет?
Я, конечно, здесь очень сильно утрирую, потому что я не думаю, что у нас есть батюшки, которым лень служить. Вот. Но если служится литургия прежде священных даров, никто не имеет права отказать человеку в принятии святых христовых тайн, если он подготовился должным образом.
Мишка, расскажите об этой литургии вкратце. Что это такое? Почему это называется?
Литургия прежде священных даров, она в нашей церкви существует таким вот образом, что в канве великопостных богослужений, вот, чтобы выработать особое отношение к чину, как бы человека особым образом воспитать и воспринять то учение, которое предлагает церковь, святым нашим Григорием Довесловым был составлен этот особенный чин. Угу. Этого богослужения, когда тело и кровь Агнца заготавливаются на литургии Василия Великого. И,
вот сегодня заготавливаются,
да,
на литургии.
Да, сегодня они заготавливались. Если две литургии совершаются, то обычно на ранние они заготавливаются. Вот если одна литургия совершается, то они на самой литургии заготавливаются. И по плану церковному, если, допустим, в храме служится ежедневно богослужение, то заготавливается два агнца на среду и на пятницу, чтобы люди при особых молитвах, при особом чине, когда совершаются и земные поклоны, когда молитвы Ефрема Сирина совершаются, плавно переходит чин вечернего богослужения, значит, в чин литургии. Вот. И когда особенная литургическая красота совершается в этот момент, люди приходят с радостным сердцем, вот, приобщаются к святых христовых тайн. Поэтому это как бы красота этого действа, она носит прежде всего духовный характер. Вот. Ну, конечно же, и душевный для православного христианина, потому что радость получить тело и кровь святых христовых тайн – это большая, как бы, такая надежда на наше спасение. Потому что мы знаем, что по уставу, в принципе, литургии не положено.
Да.
Вот. Но ради немощи человеческой, ради радости духовной, вот, церковь благословила через определенный последовательный круг этого богослужения, такой цикл этого богослужения, приобщаться к святых христовых тайн.
Еще такой момент, есть такая традиция в Москве, по крайней мере, я думаю, что, наверное, повсеместно, по вечерам совершается литургия.
Есть такое, да. Но люди, конечно, если они на работе находятся, если у них какой-то интенсивный график труда, то чтобы в обморок не падали, потому что на нее надо приходить.
Литургический пост, да, нужно соблюдать,
да,
конечно.
Соблюдать. Он должен быть не меньше 8 часов.
Угу. Батюшка, у нас есть звонок от телезрителей, не так много времени до конца. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло.
Да-да-да, здравствуйте.
Ой, добрый вечер, батюшка и ведущий. Это Ольга из Московской области, Одинцова. Вы знаете, у меня такой вопрос. Я вот недавно услышала, что вот свечи, которые мы покупаем в Иерусалиме, 33 свечи, что их нельзя делить, а нужно зажигать этот пучок, а от него уже другие свечи. Вот я...
Вопрос.
Вот у меня такой вопрос. Правда это или нет? Вот, угу. Действительно, можно делить? 33 свечи.
Понятно.
Ну, видимо, 33 цифра сакральная, потому что да. Христос имел 33.
Ну, я вот рекомендую людям земной. Все-таки относиться более рационально к этим свечам, вот, и гоняться не за иерусалимскими свечами, а вот ходить в храм, который у вас рядом с домом находится, и покупать там свечи, и ставить свечи в храме, потому что это была бы ваша помощь посильная, чтобы храм быстрее восстанавливался, чтобы он быстрее как бы принимал свой естественный вид для православного храма, чтобы там проводились полноценные богослужения. А все вот эти вот экзотические свечи из Иерусалима, вот, это, конечно, все хорошо, но, в принципе, у нас нет никакого магизма. Если там 33 свечи, вы можете эту пачку разделить и по одной свечечке на каждом, значит, молитвословии, утреннем, вечернем, возжигать и молиться по одной свече.
Тем более, представьте, вы зажгете 33 свечи.
Они поплавятся, и может даже пожар быть.
Какой будет факел у вас дома? Это нарушение противопожарной безопасности.
Да, да.
Здесь тоже, наверное, надо подумать очень
конечно.
Много. Вот, батюшка, тоже, раз такой вопрос о свечах, да, вы говорите, нужно прийти в храм, поставить, да, вот что такое, вот, например, недавно встретил такое явление, как сорокоуст со свечой. Вот, то есть каждый день, а за тебя зажигается свечка. Ну, вот это... как, на самом деле, что значит свеча вообще горящая
свеча
в храме?
Вообще, это как бы символ нашей молитвы, нашей пламенной молитвы как бы перед Богом, потому что свеча ставится перед иконой, перед священным изображением, и как бы вот твоя душа, вот образ твоей души, которая молитвенно, пламенно вот возгорается перед образом Божьим, перед образом святого, вот так вот свеча, она это символизирует. Ну, также, если рационально мыслить, то, конечно, допустим, каждый человек должен десятую часть своего, православный человек, православный христианин, десятую часть своего как бы заработка приносить в храм Божий. Люди, когда слышат об этом, они очень сильно удивляются, потому что храм должен заплатить за свет, за воду, за аренду, за землю. Там много-много-много платежей. Оплатить хор, зарплату церковным работникам. Надо все это. Поэтому нужно формировать какой-то небольшой бюджет для того, чтобы храм, приход функционировал. Поэтому здесь уже вот используем свечи, используем какие-то там товары специального церковного назначения для того, чтобы поддерживать приходскую жизнь. Так вот, свеча – это ваша жертва для храма. Вот. И чтобы эта жертва для храма, она для вас не была бы невидимым образом уходящая куда-то, вот вы поставили, и этот символ, вы посмотрели на него, но вместе с тем, как бы вот этот бюджет со свечи, он бы формировал бы что-то более важное, происходящее в жизни церкви.
Спасибо, батюшка, за эту беседу. Увы, время подошло к концу. Ну, и ответили на много интересных вопросов, которые, может быть, такому православному человеку покажутся банальными, но наша страна нуждается в таких ответах, потому что не так много людей, как показывает практика, вообще что-то понимают в нашей жизни. И в церковной жизни, конечно. И здесь, наверное, знаниями нужно делиться. И правильными знаниями, а не в суеверии. Машка, за вами последнее слово сегодня.
Пусть Божие благословение, покров Царицы Небесной и молитвенное предстательство святителя Николая Чудотворца пребывает со всеми вами.
Я напоминаю, что в гостях у нас был архимандрит Александр Глоба. Я ведущий Сергей Платонов, с вами прощаюсь. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.